Глава 12. Высокий потолок этого дубового кафедрального собора напоминал церковные окна, только с меньшим количеством цветного стекла и более темные, а солнечно-золотые и лиственно-зеленые свет и тени могли отдаленно напоминать райский пейзаж. Петляя между высокими деревьями, черный жеребец практически растворялся в темноте, открывая свое местонахождение, лишь когда на него падал солнечный луч. Мне ориентиром служила наездница, которую я мог разглядеть без труда. Ее шелковая белая ночная рубашка ярко сверкала под солнцем и мягко светилась в темноте. Я не знаю, почему тень и свет проявляются на призраках, соответственно, затемняя и открывая их, точно так же, как на живых людях и всех объектах этого мира. У призраков нет субстанции, чтобы отражать свет и создавать поверхность, на которую может упасть тень. Психиатр скажет, что эта особенность призраков доказывает, что они не из другого мира. Он может даже предположить, что эти призраки – психологический обман, и мне просто не хватает воображения, чтобы представить их нечувствительными к свету и тени, какими должны быть настоящие призраки при условии, что они существуют. Я иногда задаюсь вопросом, почему те, кто строит гипотезы о человеческом разуме, столь легко верят в существование того, что нельзя увидеть, измерить или надежным способом подтвердить их реальность – призраков. Это я об эго, бессознательном «я», но, тем не менее, обзывают суеверными тех, кто верит, что у тела есть душа. Женщина остановила жеребца под деревом. Когда я догнал ее, указала наверх, на разлапистые ветви дуба, определенно предлагая мне залезть на него. Страх на ее лице, страх за меня. Я отчетливо видел и здесь, в царстве переплетения света и теней. Хотя в прошлом мне приходилось встречаться со злобными душами, которые иногда устраивали для меня полтергейст, швыряясь всем от мебели до замороженных индеек, я не могу припомнить ни одной души, задержавшейся в этом мире после смерти тела, пытавшейся обмануть меня. Обман — это та особенность человека, которая, похоже, остается с телом. Убежденный, что женщина знает об ужасной угрозе, которая вот-вот обрушится на меня, я полез на дерево. Сначала по стволу до первой ветви, потом от ветви к ветви, так и поднялся до первой развилки в 14 футах над землей. Когда посмотрел вниз, увидел, как сквозь ветви и листву то место, где стояли жеребец и наездница. Они исчезли. Разумеется, призраки свободны в выборе, могут оставаться, а могут и исчезнуть. И поскольку ни жеребец, ни женщина не говорили, они никак не могли сообщить о своих намерениях. Сидя на первой развилке, я скоро начал ощущать себя дураком. Я типичный представитель человечества, а потому кладезь глупости во мне бездонный, и меня постоянно тянет испить из него. Да, я еще не встречал душу, которая бы обманула меня. Но это не означало, что таких душ нет, и до конца моих дней ни одна из них так меня и не обманет. Души мертвых, отказывающиеся покинуть этот мир, обычно не склонны к путешествиям, практически всегда остаются в том месте, где умерли. Они не могут отправиться в мультикомплекс, чтобы посмотреть последнюю голливудскую комедию дурных манер и насладиться 30-долларовым ведерком попкорна, поджаренным на рыбьем жире, соответствующим всем установленным государственным стандартам. После долгих лет постоянного волнения о том, что их ждет на другой стороне, после долгих лет цепляния за этот мир в надежде увидеть, как их убийцы понесут заслуженное наказание, они имеют право немного поразвлечься. Я мог представить себе, как эти две души, женщины и коня, мчатся по Роузленду и весело смеются, пусть и беззвучно, радуясь тому, как легко им удалось убедить простодушного Отда Томаса забраться на дерево и дрожать в ожидании появления несуществующего страшилы, тогда как на самом деле грозило мне только одно. Птичка с верхней ветви могла накакать на меня. А потом страшила появился. Много страшил. Первым признаком того, что я не жертва розыгрыша призраков, стал слабый, едкий запах, пробивающийся сквозь листву, добавившийся к ароматам коры, зеленых листьев и желудей, которые все еще висели на дереве. Хотя не такой насыщенный, как в конюшне, запах озона казался здесь совершенно неуместным. Разумеется, на открытом воздухе им не могло пахнуть так же сильно, как в закрытом помещении. Но так же, как раньше, я не испытывал никаких сомнений в том, что запах этот — предвестник появления чего-то более странного и опасного, чем души мертвых. Начавшееся изменение освещенности подтвердило мое предположение, что мне предстоит еще одна встреча с теми вонючими тварями, которые могли видеть в темноте. Золотистый утренний свет, сверкающий в зазорах между листьями, стал желто-оранжевым, словно его источник заметно сместился с востока на запад. Я могу не понимать загадочных фраз, которые слышу от половины встреченных мною людей, но мне по силам достаточно точно определить, когда действительно грядет беда. Если бы я смог найти национальный чемпионат параноиков, то без труда бы выиграл первый приз и удалился на покой. С лежащим на земле ковром маленьких, овальных, сухих листьев дубовая роща не позволяла живому существу передвигаться бесшумно. Но в любом случае, компанию, которая пыталась извлечь меня из ларя для фуража, ни в коей мере не заботила скрытность. Они явились шумною толпой, топая среди деревьев, и сухой треск листьев маскировал разве что их рычание и фырканье. Я пристально всматривался сквозь листву, но на тех участках земли, которые оказывались в моем поле зрения, я не видел ничего путного. Тени от дубовых крон заметно потемнели, все более смещающийся к оранжевому свет не пробивал листву с легкостью лучей утреннего солнца, а просачивался сквозь него слабый и тусклый, словно отблески пламени, которого я не видел. Так что пришельцев я разглядеть не мог. Передо мной были только бесформенные тени. Некоторые передвигались быстро, другие неуклюже, но чувствовалось, что все возбуждены и что-то ищут. И, скорее всего, искали они не девственниц с хорошей репутацией, чтобы жениться на них и нарожать детей, которые потом проводили бы с ними вечера, играя на флейтах и скрипках на семейных концертах. И проворные, и неуклюжие метались среди дубов, словно безумные, вместе бросаясь то на восток, то на север, то на юг. Проследить за их хаотическими перемещениями не составляло труда по треску сухих дубовых листьев. Всякий раз, когда они подходили ближе, я вновь слышал их хрипы и рычание, совсем как в конюшне. Но теперь, когда я сидел над ними, эти горловые звуки воспринимались совсем не так, как в прошлый раз, когда доносились до меня через вентиляционные отверстия, забранные сетчатыми экранами. Они по-прежнему звучали, будто их издавали животные, но только не те, которые встречаются в природе. Я подумал, что порой услышу в этих восклицаниях человеческие интонации, бессловесное выражение отчаяния, печальный вой озабоченности, какой подсознательно мог издать и я в момент серьезной опасности, сдавленный вскрик злости, выражающий не чисто животную ярость, а горькое негодование, то есть эмоции, на которые способно только разумное существо. Холоднее не стало. Мой легкий свитер и джинсы соответствовали температуре воздуха этого дня. И тем не менее меня начал бить озноб. Тех, кто находился внизу, я, похоже, мог называть как стаей, так и толпой. Звериная стая. Группа индивидуумов, относящихся к одному виду, действующих исходя из инстинктов и привычек, свойственных этому виду. С другой стороны, людская толпа беспорядочна и беззаконна. На пик возбуждения ее выводит не охота, как это бывает у животных, не вполне достойное стремление добыть пропитание, а идея, которая может оказаться как правдивой, так и лживой. И последнее случается немного чаще. Когда это злая идея, а ложь всегда зло, те, кто ею захвачен, куда более опасны, чем любое животное, когда-либо жившее на Земле за всю историю планеты. Люди, объединившиеся в движимой ложью толпе, дикие, жестокие и способны на такое насилие, что лев в ужасе убежит от них, а злобный крокодил будет искать спасение в болоте. Судя по звукам, доносившимся снизу, твари этих собралось больше, чем в конюшне. Возможно, 20, может, и чуть ли не 40. По их действиям чувствовалось, что они очень спешат. К этому времени звуки, которые твари издавали, свидетельствовали о том, что разъярены они сверх всякой меры, и успокоить их может только кровь, много крови. 3 раза они пробегали мимо дерева, на котором я спрятался, и их обоняние, или тот орган чувств, который служил им лучше остальных, пока им не помогло. Когда пронеслись в 4-й раз, я по-прежнему видел только их тени, которые говорили разве что о бесформенности моих врагов. Они сталкивались друг с другом, спеша отыскать меня. Желто-оранжевый солнечный свет уже переходил в темно-оранжевый. И я, конечно, не мог получше разглядеть этих тварей, пока они не сменили бы вектор поиска на вертикальный и не оказались бы со мной лицом к лицу в моем дубовом укрытии. Если мы чего-то очень боимся, то зачастую накликиваем это на себя. Они уже убегали на север рощи, но внезапно повернули назад. Все тени, все мрачные темные формы накатили на дерево, как морской прилив на одиноко стоящую скалу. Последний присоединился к остальным, и треск листьев прекратился. Они молчали, как те монстры, которые прячутся под детской кроваткой, и их молчание искушало почувствовать себя в полной безопасности, высунуться из-под одеяла, перегнуться через край кровати, заглянуть под нее. Но я не чувствовал себя в безопасности. Они меня нашли.